по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 9 часов в Москве. Сегодня 27 марта, вторник, радио Теос, передача по страницам Библии. И команда Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Непростое время и непростые мысли сегодня у всех нас. Вот потому что каждого из нас касается то, что происходит вокруг, независимо от того, где мы живем, близко ли, далеко ли. Если не касается, значит, сердцем что-то не то, значит, огрубело оно. Тогда тем более нужно, чтобы Бог коснулся молитвой, вот своим ответом через молитву, нашу молитву, молитву наших близких, через свое чудо. Но вот то, о чем мы с вами будем говорить сегодня, мы читаем с вами Библию с начала до конца, мы читаем Евангелие от Иоанна сейчас, мы в 5 главе Евангелия от Иоанна. На самом деле очень близко пересекается, перекликается с той тематикой, о которой мы с вами размышляем сейчас. Дело в том, что когда Иисус совершает чудо, его сразу же начинают обвинять. Не то сделал, не так сделал, не вовремя сделал. В субботу исцелять нельзя. Все неправильно, все должно было быть по-другому. И люди превращаются в таких непонятно кем поставленных обвинителей. На самом деле даже понятно кем поставленных, мы сами порой себя ставим обвинителями Бога. Мы говорим о том, что Бог не прав. И реакция эта для грешного человека, для обычного человека вполне понятна. Желание такое возникает. Мы начинаем указывать Богу, что ему делать и как ему делать, потому что нам тяжело, потому что есть объективные моменты, которые нам не нравятся. И я думаю, что я не случайно сказал объективные, потому что Богу они не просто не нравятся, а Богу больно смотреть на то, что происходит здесь. Так вот, я здесь, я имею в виду на земле, в принципе. Так вот, когда люди начинают обвинять Иисуса, иудеи начинают обвинять Иисуса, он на это отвечает. В частности, в Евангелии от Иоанна, 5 глава. «Истинно говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего. Ибо что творит он, то и сын творит так же. Ибо отец любит сына и показывает ему все, что творит сам, и покажет ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как отец воскрешает мертвых и оживляет, так и сын оживляет, кого хочет. Ибо отец и не судит никого, но весь суд отдал сыну, дабы все чтили сына, как чтут отца. Кто не чтит сына, тот не чтит отца, пославшего его. Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти к жизни, в жизнь». Вот смысл как раз в этом. Слушающий слово, чтущий отца, верующий в меня, верующий в сына. Мы хотим судить, мы хотим осуждать, мы хотим показать, что мы понимаем, знаем, как это должно быть. Кстати, да, порой мы делаем это просто от боли. Настолько больно, что хочется, чтобы кто-то был виноват. И сложно себе представить, что виноваты мы. И мы лично, каждый из нас, и все человечество в грехе, который мы сотворили. Так вот, в Евангелии от Иоанна сегодня мы как раз будем говорить об этом. Мы будем говорить об отношении Бога с нами. Мы будем говорить о чувстве вины, мы будем говорить об обвинении. Мой вопрос к вам. Как вы преодолеваете ситуацию, если она в вашей жизни, конечно, возникает, когда вам хочется в чем-то начать обвинять Бога? Бог не прав, Бог не то сделал и так далее. Как вы преодолеваете вот эту ситуацию? Что вы по этому поводу делаете? Кстати, библейский ответ на этот вопрос – есть, например, в Псалтире, да, в Псалмах. Авторы псалмов, прежде всего Давид, с этим вопросом разбирались. И им есть что сказать нам на эту тему. И мы в конце сегодня, когда будем читать ваши комментарии, псалмы тоже почитаем. Так вот, что вы делаете, когда у вас в сердце рождается гнев по поводу того или недовольство, по крайней мере, тем, что делает Бог? Как вы с этим разбираетесь? Я напомню, что вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение «Радио Теос» и через группы, наши основные группы. Это по страницам Библии, ВКонтакте и Фейсбук, и другие группы в соцсетях, где идет трансляция этой передачи. Все ваши комментарии мы читаем, естественно, и отвечаем, читаем в эфире наиболее интересные, наиболее показательные. Я хочу сегодня больше времени оставить как раз для того, чтобы почитать комментарии, для того, чтобы поговорить. Поэтому сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе слушать и читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя, мы любим Тебя, мы склоняемся пред Тобою. Мы, Господи, все отдаем в Твои руки. И мы просим Тебя, Боже, научи нас не становиться обвинителями, но быть верными детьми Твоими, принимая то, что Ты даешь из рук Твоих. Открой наши сердца и наш разум сейчас, когда мы будем читать Священное Писание, когда мы будем размышлять над Твоим Словом. Мы славим Тебя, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии!
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами встречаемся уже в 247 раз. Мы в Евангелии от Иоанна, в 5 главе. Мы с вами читали о том, как Господь приходит к овечьим воротам, как Он дает исцеление человеку расслабленному, человеку, который 38 лет только и мечтал об этом исцелении, но сам никак не мог его получить. Мы с вами задумывались о том, насколько бессильны мы сами, без Божьего водительства, без Божьей руки. Сегодня мы завершаем нашу беседу по 5 главе. Дело в том, что само исцеление это описано в Евангелии не случайно. Господь не просто хочет рассказать нам о чуде или знамении исцеления. Господь хочет показать через это исцеление свой характер, свою миссию в мире. Господь приходит к человеку, чтобы освободить его. Но в результате начинается конфликт, начинается действие лай, если хотите, цепных псов, которые выскакивают и говорят: «Он исцелил в субботу». Они начинают спрашивать, какой властью Иисус все это делает, кто дал ему такое право. Вопрос о власти, о праве мы с вами уже слышали – еще неоднократно услышим в Евангелии от Иоанна. Но, отвечая на этот вопрос, Иисус представляет нашему вниманию три принципа, которые потом окрашивают все наше понимание христианского богословия. 24 стих 5 главы Евангелия от Иоанна. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Это определение тех людей, которые не приходят на суд. Это определение тех людей, которые перешли из смерти в жизнь. Это определение дается через веру. И три принципа, которые стоят за этим определением. Первый из них в 19 стихе. На это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от Себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит также». И первый принцип заключается в том,
что Иисус – Сын Божий, и Он делает то, что в принципе делает Бог, делает то, на что Он имеет право. И всякое обличение Его, всякие укоры в Его адрес, с какой стати, по какому праву, все эти укоры абсолютно бессмысленны. Он Бог, и Он имеет полное право поступать соответственно своей Божьей природе. Второй принцип. В 21 стихе мы его находим. «Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет». Смысл этого принципа. Господь наш Иисус воскрешает мертвых. Кстати, воскрешение мертвых было частью апостольского дара исцеления. Иисус исцеляет больных и воскрешает мертвых, и точно так же апостолы воскрешают мертвых и исцеляют больных. Когда сегодня мы говорим о даре исцеления, мало кто из тех людей, которые исповедуют этот дар и придерживаются мысли о существовании этого дара, даже эти люди не будут говорить вам о том, что сегодня они способны совершить воскрешение мертвых. Есть некоторые люди, которые на это претендуют, но их очень-очень мало, потому что, ну, очевидно, это очень легко проверить. Два эти дара, исцеление и воскрешение мертвых, на самом деле это две стороны одного и того же дара. Теперь третий принцип. Мы находим его с вами в 22 стихе. «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну». Это очень важная тема. «Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну». Смысл заключается в том, что Иисус будет судить. Иудеи ожидали Мессию, который придет, чтобы судить. И они на самом деле не поняли одну важную вещь. Дело в том, что в первый свой приход Мессия пришел для того, чтобы спасать. Несколько позже, в 25 стихе, «Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут». Сейчас это время наступает лишь в смысле духовной мертвости. Люди, духовно мертвые, услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. Но придет время, когда вся земля услышит глас Сына Божия. И действительно мертвые восстанут из гробов, действительно придет этот момент суда. 26 стих и дальше. «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын человеческий». Важный момент здесь заключается в том, что Сын Божий самодостаточен. Он имеет жизнь в самом себе. Ему не надо, чтобы кто-то давал ему эту жизнь. Он сам может дать ее другим. Понимаете, мы не в состоянии дать то, чего у нас нет. Если у меня нет радости, я не могу передать эту радость. Если у меня нет веры, я не могу передать эту веру. Я могу говорить о вере, я могу даже проповедовать о вере, но поделиться верою по-настоящему я не могу. Если у меня нет жизни, то я не могу и передать эту жизнь другим людям. Христос имеет жизнь в себе, и вот по этой причине Он дает жизнь другим людям. 28 стих. «Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». Это продолжение и развитие той мысли, которую мы с вами видели в 25 стихе. Мы часто с вами рассуждаем о конце света, об этом особом моменте. Да-да, будет момент, когда мертвые услышат Божий голос. Не случайно Иисус, обращаясь к Марфе, в 11 главе этого же Евангелия от Иоанна, скажет «Я воскресение и жизнь». Это воскресение обязательно наступит. И, читая послание к Ефесянам, 2 глава с 1 по 3 стихи, мы с вами понимаем, что речь идет, во-первых, о людях, которые духовно мертвы. Более того, без Христа все мы были духовно мертвы. Но речь идет и о тех людях, которые на тот момент будут мертвы физически. Мы читали с вами о двух воскресениях. Давайте разберемся с этими двумя воскресениями, потому что именно о них говорится в Откровении Иоанна Богослова. Первое воскресение – это воскресение жизни, воскресение всех спасенных. В него входит восхищение церкви, тот момент, о котором говорит апостол Павел в первом послании Фессалоникийцам, когда церковь будет взята ко Христу. И тот факт, что Иисус призовет своих из мира, из тех людей, которые останутся на этой земле во времена великой скорби. Это будут мученики великой скорби. И вот именно эти люди, призванные Иисусом Христом, окажутся участниками первого воскресения, это воскресение жизни. Потом будет второе воскресение. Оно называется здесь воскресение осуждения. Это воскресение для тех, кто в свое время предпочел жить без Бога. Эти люди говорили: «Я сам разберусь, я сам договорюсь». Иногда приходится слышать такую фразу, которая меня просто убивает своей невероятностью. Именно невероятностью. Люди говорят: «Не трогайте меня, с Богом мы как-нибудь сами договоримся». Вот люди, которые хотели договариваться с Богом, получат такую возможность. Они хотели, чтобы Бог судил их по делам. Так и будет, согласно их желанию, по их делам. Но только Бог предупреждает заранее. На этом суде, суде по делам, никто не спасется. Потому что наше состояние по умолчанию – это состояние потерянности, заблудшести. Если ничего не сделать, если Христос не изменит этого состояния, то мы с вами так и остаемся потерянными, заблудшими. Именно поэтому столь важно то, о чем Христос говорит в 30 стихе. «Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу. Теперь смотрите: и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Даже если кто-то попытается сказать, что он не согласен с Богом, что Бог сделал что-то не так, говорить об этом будет абсолютно бесполезно, потому что, как говорит Иисус, суд мой праведен. Никто не праведен, кроме одного Бога. Иисус говорит о себе: суд мой праведен. Иногда нас, христиан, упрекают в том, что мы обожествляем Иисуса Христа. Нет-нет, друзья, мы ни в коем случае его не обожествляем. Мы просто констатируем факт, который виден из Священного Писания. Понимаете, если бы Иисус Христос не был Богом, то приписывать ему Божие достоинства было бы не просто бесполезно, а духовно убийственно. Это было бы богохульство. Мы ставили бы на Божие место того, кто Богом не является. Но Иисус в каждой своей фразе о себе, о своих отношениях с Богом Отцом, подчеркивает свое равенство Богу Отцу по природе, подчеркивает свою божественность. И таким образом у нас уже не остается другого выбора, кроме как признать, что это действительно так. Он праведен, он Бог. И он пришел не для того, чтобы совершать свою волю, но чтобы совершать волю Отца. Хотя, разумеется, это одно и то же. Именно поэтому, между прочим, настолько важны слова Иисуса Христа, которые он некогда сказал Никодиму: «Рожденный от плоти есть плоть. С плотью ничего не сделать, ничего не изменить. И люди, которые надеялись на плоть, люди, которые говорили: «Я сам разберусь с собой», вот этих людей ожидает смерть по плоти. И эта смерть – вечное отделение от Бога. Идем дальше. 31 стих. «Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истина. Есть другой, свидетельствующий о мне. И я знаю, что истина – то свидетельство, которым он свидетельствует о мне». Давайте разберемся, кто же этот свидетель, кто этот другой. 33 стих. «Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись». Прежде всего, Иоанн, конечно, свидетель истинный, и он свидетельствовал об истине, но Иисус сразу указывает, что Иоанн не является одним из тех двух свидетелей. Не от человека Иисус принимает свидетельство. А от кого же? Смотрите внимательно, что происходит дальше. 35 стих. «Он, это Иоанн, был светильник, горящий и светящий, и вы хотели малое время порадоваться при свете его». Иными словами, был свет, это был действительно настоящий свет. Но вместо того, чтобы искать подлинный источник света, вы приходили к Иоанну Крестителю. Вы приходили к человеку вместо того, чтобы прийти к Богу. Кстати, сегодня есть та же самая проблема. Люди, которые вместо того, чтобы развивать отношения с Богом, пытаются развивать отношения с пасторами. Они говорят: «Вот это пастор, я слушаю все его проповеди». Я знаю людей, которые слушают проповеди конкретных пасторов гораздо больше, чем они читают Библию. 36 стих. «Я же имею свидетельство больше Иоаннова. Ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня». Иисус говорит: «Мои дела обо мне свидетельствуют». Иисус говорит, что именно мои дела указывают на то, кто я и кем я послан, кем я отправлен в этот мир. Дела, вот эти исцеления. Помните, мы сказали о том, что евангелист описывает исцеление не просто так, не просто ради того, чтобы описать чудо. Евангелист описывает исцеление для того, чтобы донести до нас весть об Иисусе Христе. Описание этого исцеления имеет совершенно конкретную цель. Дела свидетельствуют о Христе. Это первый свидетель. Теперь дальше, 37 стих. «И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне, а вы ни гласа его никогда не слышали, ни лица его не видели, и не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого он послал». Иисус говорит о втором свидетеле. Это Бог Отец, который послал Иисуса Христа в этот мир. Израильтяне постоянно гордились тем, насколько они служат одному Богу, тому Богу, имя которого они даже не называли, дабы не называть имени Господа в суе, Богу Яхве. Они были уверены, что служат Ему, но лакмусовой бумажкой, лакмусовым тестом этого служения оказалось их отношение к Иисусу Христу. Иными словами, если они служат Богу, по-настоящему служат Богу, то они должны принять Иисуса Христа. Потому что Иисус приносит все то, показывает все то, чем является Бог Отец. Понимаете, какая вещь? Человек, знающий Бога Отца, знающий Бога Яхве, видя Иисуса Христа, видит в нем что-то невероятно знакомое. И оно знакомое именно потому, что человек в Боге, человек в теме. И есть уже вера в сердце этого человека. Иудеи отвергают Иисуса Христа. И на этом основании Иисус говорит: «Значит, вы отвергаете и Бога Отца».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните. Присоединяйтесь.
Следующий стих часто цитируют неправильно, даже в некоторых русских переводах не совсем точно. 39 стих. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». На самом деле в оригинале это изъявительное наклонение, а не повелительное. То есть не повеление, чтобы мы что-то делали. Вы занимаетесь тем, что вы вот занимаетесь, да, делайте, исследуйте. А констатация факта. Вы исследуете Писание. То есть вы это делаете. Почему? Потому что вы надеетесь через Писание, через текст Писания, через свидетельство, изучение, исследование Писания обрести вечную жизнь. Но дальше важно. На самом деле Писание свидетельствует обо мне. Иисус говорит, если вы вот этого не замечаете, если вы это упускаете, если этому не придаете значения, то вы не видите, не замечаете самого главного в Библии, самого главного в Священном Писании. Писания свидетельствуют об Иисусе. Собственно, в этом и есть смысл. И если вы не видите Иисуса в Священном Писании, то все прочие ваши изыскания совершенно бесполезны. Мне доводилось видеть исследователей Писания, людей, которые действительно погружались в Слово Божие, но глаза их были закрыты. Они не видели Христа. Они могут высказывать самые разные идеи. Идеи порой совершенно невероятные. Только если они не видят в Писании Христа, это означает, что они ничего не поняли в Писании. 40 стих. «Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Вот это как раз и есть причина. Вы исследуете, вы проводите время, но ваши глаза закрыты. Вы не хотите. Иными словами, эти люди сделали выбор. Я буду исследовать Писание, я буду исследовать Божие Слово, только я не буду приходить ко Христу. Дальше Иисус говорит о славе, о Божьей славе и о славе человеческой. 41 стих. «Не принимаю славы от человеков». Помните, кстати говоря, что Иисус не доверял людям, потому что знал сердца людей. Это, между прочим, не дает нам права на недоверие. Знаете, как-то я слышал, женщина одна говорила, ну вот я никому не доверяю, ну и что, ну Иисус-то тоже не доверял. Но только штука в том, что Иисус Бог, а вы нет. Тут разный немножко уровень. Ну да ладно. Иисус говорит, не принимаю славы от человеков, Он не нуждается в такой славе. Он знает сердца людей. Дальше. «Но знаю вас. Вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примите». Это такая особенность людей. Да, люди любят чины, титулы, звание. Когда я был помоложе, я бунтовал и бушевал по поводу чинов и званий. И по поводу тех людей, которые так привержены этим чинам. Я помню, даже у меня была проповедь, где я говорил о том, что вот не гордитесь и не кичитесь теми чинами и званиями, которые у вас есть. Но со временем я понял, что у этой проблемы есть и другая часть. Понимаете, чтобы кто-то кичился своими званиями, должны быть и другие люди, которые эти звания готовы раздавать. Причем зачастую совершенно необоснованно. Я знаю ситуацию, когда один университет присвоил почетную докторскую степень чиновнику просто потому, что этому университету нужно было покровительство от этого чиновника. Чиновник стал почетным доктором наук. Правда, слово «почетный» он из скромности, наверное, не использовал. И получалось, что это просто доктор наук, не защищавший при этом никакой диссертации. Чиновнику хорошо, он гордится званием. Университету хорошо, он получает необходимое финансирование, необходимую поддержку. Но смысл один и тот же. Для того, чтобы кто-то мог кичиться званиями, должны быть и другие, которые эти звания раздают. Такова человеческая парадигма, так устроена у людей. Так вот, Иисус не вписывается в эту парадигму. Да, мы поклоняемся Ему, да, мы славим Его. Но это прославление, это славословие не для того, чтобы сделать Его в большей мере Богом. Потому что Он и сам имеет жизнь в себе, Он не нуждается в этом. Это славословие, это прославление скорее для того, чтобы работать с нами, с людьми и с нашими сердцами. 44 стих. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете? То есть Иисус продолжает эту тему, то, о чем я только что начал говорить, вот продолжает развиваться здесь. Вы принимаете славу друг от друга. Есть люди, которые поют славословие, есть люди, которые принимают это пение, и иногда роли меняются. И вот эти люди замкнуты на себе настолько, что слава единого вечного Бога их уже не интересует. 45 стих. «Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете». Иными словами, эти люди жили по Ветхому Завету, по Ветхозаветному закону, и они все кричали: «Моисей, Моисей». Потом, кстати, про Авраама примерно так же будет идти речь. Но Иисус говорит: «Моисей про вас все знает. Я не буду вас обвинять. Вы говорите о себе как о потомках Моисея или потомках Авраама? Хорошо, Моисей или Авраам будет разбираться с вами». 46 стих. «Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне». Мы с вами, друзья, читали Ветхий Завет. Мы с вами видели Иисуса Христа на страницах Ветхого Завета, на страницах Пятикнижия. И некоторые из вас в ваших письмах тогда говорили: «Ну как можно? При чем тут Иисус? Дождитесь Нового Завета. Вот Новый Завет про Иисуса, а Ветхий? А Ветхий про что?» Иисус сам говорит: «Он, Моисей, писал обо мне». Хотите спорить? Ну тогда уже не со мной, пожалуйста. И последний стих главы. «Если же его писанием», то есть писанием Моисея, «не верите, как поверите моим словам?» Все писание ведет ко Христу. Все писание говорит о нем, указывает на него. Все писание славит его. Готовы ли вы присоединиться сегодня к этому славословию? Готовы ли вы довериться ему? Или мы с вами будем поочередно петь славу друг другу? Я сказал «мы», а зря. Я этим заниматься не собираюсь и молюсь о том, чтобы вы этим не занимались. А на сегодня все. Встретимся в следующий раз, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
для тех, кто к нам недавно присоединился, что у нас еще есть время. Сегодня его больше, чем обычно. Я оставил больше времени в конце передачи для того, чтобы почитать ваши комментарии. Услышать вас вы можете нам написать через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос или в тех группах, в которых вы нас слушаете, по страницам Библии, наша официальная группа ВКонтакте и Фейсбук. Если вы на нее еще не подписаны, подпишитесь, пожалуйста, мы вас приглашаем, потому что там вся новейшая последняя информация об этих передачах, и все трансляции там обязательно есть. Единственное, что я сегодня утром удивился, я вчера в эфире, вот только вчера в эфире говорил, что группу по страницам Библии ВКонтакте очень легко узнать. Там на аватарке такая вот, такой красный кружок с белыми буквами. Захожу сегодня ВКонтакте. Нет, я ошибся, очевидно. Там на аватарке серый кружок с белыми буквами. Ну, или смени... А, это из-за траура сейчас, мне подсказывает наш звукорежиссер. Если сегодня вы туда зашли, в эти группы, то вы видите серый кружок с белыми буквами, по этому кружку вы нас можете найти. Ну, потом, соответственно, будет восстановлен, наверное, красный. Давайте посмотрим некоторые комментарии, которые от вас есть. Надежда Мастерс. Нет, вот здесь. Надежда Мастер пишет, почему люди не верят, почему люди не принимают Христа, при том, что есть столько доказательств, столько аргументов. И она также спрашивает о том, почему евреи не принимают Иисуса Христа при наличии такого количества доказательств. Наверное, неправильно рассуждать о том, почему они, кто-то не принимает. Вот если почему они... Нужно спросить у тех, кто не принимает. Я не люблю говорить за кого-то, говорить, что вот эти люди, они такие-то и такие-то, потому что то-то и то-то. Я им в сердце, в душу заглянуть не могу. Вы им тоже в сердце, в душу заглянуть не можете. Поэтому давайте довольствоваться тем, что мы действительно можем сделать. Мы можем сказать о том, что спросите у этих людей. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что не принимают Христа не только многие евреи, но и не евреи тоже. И аргументы по этому поводу, они выставляют самые разные. Есть и контраргументы, есть и контрдоказательства. Я лично считаю, я помню по себе, я долгое время не готов был принять Христа, потому что я понимал, что моя жизнь должна будет измениться. То есть тут не в том дело, что Евангелие меня не убедило. Наоборот, Евангелие меня убедило. Убедило настолько, что я понимал, что жить так, как раньше, уже не получится. И вот к этой перемене, к этому изменению я не был готов. Вот такая вот история получалась. Наталья пишет... Осуждать кого-то, а мы-то идеальны, еще не все происходит от Бога. Дьявол тоже не дремлет. Тут Наталья возвращает нас к пониманию того, что есть грех, есть наша вина, причем это главное на самом деле, наша вина в происходящих событиях. Наталья пишет, скорбим совместно с Кемерово. И Наталья, я думаю, таким образом выражает позицию многих вот, наших слушателей и уж всех сотрудников точно. Юрий пишет, «Бог всегда прав и устоит на суде. Закроют все уста свои пред Ним». Вот, да, это, кстати, идея есть неоднократно в псалмах. В псалмах две вещи. С одной стороны, псалмопевцы обращаются к Богу и говорят, в частности, Давид ему высказывает претензии. Есть псалмы, в которых Давид Богу высказывает претензии. Но это именно претензии верующего. Это именно претензии желающего понять. Но откровенно говорящего с Богом. Понимаете, когда я сказал в начале передачи про такие претензии Богу, то вот здесь была определенная двусмысленность. Есть претензии, которые мы бросаем, типа вот «ну на тебе». И вот это называется богохульство. Это вещи недопустимые. С другой стороны, есть ситуации, когда мы хотим чего-то понять. И да, порой мы можем гневаться, тогда Бог снимает этот гнев, тогда Бог делает с ним что-то. Но наше желание и наша исходная позиция заключается как раз в том, чтобы понять, что происходит. Это не камни, которые мы пытаемся кидать в Бога. Кидать в Бога камни недопустимо. Родители отлично различают вот это в детях. Мы, родители, понимаем, когда наш ребенок бунтует против нас, это действительно настоящий бунт против родителей. И другая ситуация, когда ребенок говорит: «Мама, папа, вот мне тяжело, я вас не понимаю, я вас все равно люблю». Или, может даже это не говорить: «Я вас люблю», но вы видите, вы чувствуете, что он на самом деле пытается вас понять. Мы очень хорошо умеем эти вещи различать. Лариса пишет: «Если слушать радио, то на какой волне вас можно найти? Слушайте нас, пожалуйста, в интернете, в социальных сетях и на сайте theos.fm, а также записи выкладываются на канале YouTube. Радио Theos сейчас вещает в социальных сетях и в интернете. Именно этот способ оказывается сегодня наиболее востребованным. И, собственно говоря, вот на эту аудиторию, на этот способ вещания мы несколько лет назад уже вышли и продолжаем это делать, и будем продолжать, пока Господь нам будет давать такое возможность. Людмила пишет: «Доброе утро, мир и благодати вам от Бога, дорогие друзья». Спасибо вам, Людмила, за эти пожелания. По поводу прослушивания в интернете или не в интернете, по радио, Дмитрий пишет: «Мне тоже интересно, так как я постоянно в пути». Вот для тех, кто постоянно в пути, я напомню о том, что есть записи передач на странице theos.fm, или также в группах вы можете их найти, или в приложении. Ну, в приложении сейчас, правда, только старые. Насколько я знаю, от наших руководителей, нашего руководства, будет в ближайшее время новое приложение, там будут и новые записи. Но вот можно скачать также вот эти наши записи и брать с собой в путь, брать с собой в дорогу. Так, еще благодарят. Спасибо команде организаторов. Благословенного дня. Спасибо вам большое. По поводу благодарности, их сегодня очень много. Я прошу делать вот что. Если эти передачи становятся для вас благословением, если они для вас важны, то делайте, пожалуйста, репосты. Вениамин Филиппов здесь пишет: «Спасибо». Жанна Михайлова: «Доброго начала дня желает». Сделайте, пожалуйста, вот что. Сделайте просто у себя репост. Если вам нравится то, что вы слышите, поделитесь с вашими друзьями, поделитесь с вашими знакомыми, дайте им возможность услышать хотя бы запись, и потом они смогут также подключиться, я думаю, и услышать нас в прямой трансляции. По поводу обид на Бога и прочих вещей Женя пишет: «У меня такого не бывает. Или если бывает, то начинаю молиться». Да, вот я благодарен Господу за тех, кто пишет, что у вас такого не бывает и не бывало. Если вы искренне об этом пишете, это тем более хорошо. Но вот как раз и дьявольское возмущение начиналось с того, что дьяволу, сатане, да, Люциферу, казалось, что что-то не так Бог сделал, не так Бог устроил. И давайте вот мы это исправим. Всякий раз, когда человек пытается исправить то, что Бог устроил, и делает это вне воли Божьей, получается криво, совсем криво. Ну, просто потому, что мы не видим то, что видит Бог, мы не знаем то, что видит Бог или знает Бог, и поэтому бывает достаточно сложно. Дарья, постоянно наша слушательница, пишет: «Слава Богу». И много вот смайликов, «Честь и слава» пишет, и много смайликов. Вот дальше Дарья пишет: «Смотрите, за возможность жить и радоваться. Всем доброго утра». Вот это вот на самом деле испытание для христиан, и, да, пишет благословений, для Кемерово тоже. Вот, испытание вот в чем. Наша радость — это радость, в которой мы отлично понимаем, что вокруг происходит. То есть мы не перестаем замечать, а наоборот, еще более замечаем то, что происходит вокруг. И это не, знаете, такая тупая радость, такая безмозглая радость. Давайте я не буду думать, давайте я просто буду радоваться. Мы понимаем, что тяжело, но мы радуемся тому, что, в частности, тому, что в Божие время это все кончится. Когда кончится, как кончится, что, через что мы пройдем. Опять-таки, это та история, когда нужно просто довериться ему. Просто? Нет, конечно, совсем не просто. Ангел Свет пишет: да, есть в Библии такие слова. Я только рад, что есть христианские служения. Я, честно говоря, думаю, вот отвечая на это, что даже если бы не было христианских служений, Христос бы все равно был, потому что Он есть. Эти служения кто-нибудь начал бы обязательно. Но, друзья, уповайте на Христа и слушайте Христа, познавайте Христа больше, чем кого бы то ни было или что бы то ни было. Дарья дополняет: когда приходит разочарование в людях, важно понимать, что это моя вина, что я уповал на человека, а не на Бога. Когда смотришь на Христа, то в жизни наступает только радость, любовь и благодарность. Вот не знаю, Дарья Василенко. В идеале да. В идеале да. Но здесь нужно быть немножко осторожнее. А как вы ответите человеку, который скажет: я смотрю на Христа, но все равно мне остается так же плохо? Артем соглашается с Женей. Жанна Михайлова пишет: почему Бог допускает трудные обстоятельства, чтобы мы изменились? Вот это вот для нас. Анастасия: когда мне было плохо и хотелось сказать, за что, почему, я вспоминаю свое решение прийти к Богу, свое обещание Богу, как я накосячила в жизни и просила Бога изменить мои ошибки, пообещав прийти к Нему, и Бог смилостивился надо мной, подарил незаслуженно мне свою благодать. Опять-таки, это вот та же история, это упование на Бога. А Андрей пишет о том же, о чем Женя уже нам говорил, по-моему: как-то не наблюдал за собой таких желаний. Или это плохо? Это хорошо, Андрей, это благословенно. Это очень здорово. И слава Богу, что у вас таких желаний нет. Я думаю, что вы можете быть человеком, который поможет другим людям проходить через трудные, тяжелые ситуации. Опять-таки, это не значит, что и дальше не будет. Но сейчас вы в такой ситуации, когда вы можете действительно помогать, вы можете действительно быть благословением для кого-то еще. Жанна Михайлова продолжает разговор: всякий раз, когда ко мне в сердце приходит желание негодовать на Бога, желание высказать Ему свое несогласие с Его волей, ко мне приходит мысль: а кто я такая, чтобы упрекать самого Бога? Откуда я знаю, как лучше? Все мы хотим, чтобы был мир во всем мире, чтобы дети не страдали. А что мы делаем, или что мы делаем для этого по существу? Что делаю я лично? Опять-таки, возвращение к себе. Меня, Людмила пишет: меня вчера посетила искра гнева за то, что произошло в Кемерово. Больно, страшно, обидно, что из-за денег гибнут люди. Утешь и поддержи меня, Господь. Утешь и поддержи, Господь, тех, кого коснулось это горе. Молимся за них. Да, действительно, вот эту искру гнева, я думаю, вы очень хорошо сделали в данном случае, что эту искру гнева, которая вас посетила, вы обращаете в молитву. Это энергия, но энергия негативная. Господу она не угодна. Но любой негатив Бог может преобразовать в позитив. И когда для этого нужна была цена жизни Иисуса Христа, эта цена была заплачена. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Передача «По страницам Библии». Всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
«По страницам Библии». Продолжение следует.